Я вас не так, стало быть, поняла? Тихо и как бы капельку побледнев проговорила Катерина Ивановна. Вы обещали?
Ах, нет, ангел-барышня, ничего я вам не обещала. Тихо и ровно, все с тем же веселым и невинным выражением перебила Грушенька. Вот и видно сейчас, достойная барышня, какая я пред вами скверная и самовластная. Мне что захочется, я так и поступлю. Давеча я, может быть, вам и пообещала, что... А вот сейчас опять думаю, вдруг он опять мне понравится. Митя-то, раз уж мне ведь он очень понравился. Целый час почти даже нравился. Вот я, может быть, пойду, да и скажу ему сейчас, чтоб он у меня сего же дня остался. Вот я какая непостоянная.
Давеча вы говорили совсем не то, едва проговорила Катерина Ивановна.
Ах, давеча, а ведь я сердцем нежная, глупая. Ведь подумать только, что он из-за меня перенес. А вдруг домой приду, да и пожалею его, тогда что?
Я не ожидала.
Эх, барышня, какая вы предо мной добрая, благородная выходите. Вот вы теперь, пожалуй, меня эткую дуру и разлюбите за мой характер. Дайте мне вашу милую ручку, ангел-барышня, нежно попросила она и как бы с благоговением взяла ручку Катерины Ивановны. Вот я, милая барышня, вашу ручку возьму и так же, как вы мне, поцелую. Вы мне 3 раза поцеловали, а мне бы вам надо 300 раз за это поцеловать, чтобы сквитаться. Да так уж и быть. А затем пусть как Бог пошлет. Может, я вам полная раба буду и во всем пожелаю вам рабски угодить. Как Бог положит, пусть так оно и будет, безо всяких между собой сговоров и обещаний. Ручка-то, ручка-то у вас, милая, ручка-то. Барышня вы милая, раскрасавица вы моя невозможная.
Она тихо понесла эту ручку к губам своим, правда, странную целью – сквитаться поцелуями. Катерина Ивановна не отняла руки. Она с робкой надеждой выслушала последнее, хотя тоже очень странно выраженное обещание Грушеньки рабски угодить ей. Она напряженно смотрела ей в глаза. Она видела в этих глазах все то же простодушное, доверчивое выражение, всю ту же ясную веселость. Она, может быть, слишком наивно промелькнула надеждой в сердце Катерины Ивановны. Грушенька меж тем, как бы в восхищении от милой ручки, медленно поднимала ее к губам своим. Но у самых губ она вдруг ручку задержала на 2-3 мгновения, как бы раздумывая о чем-то.
«А знаете что?» «Ангел-барышня!» — вдруг протянула она самым уж нежным и слащавейшим голоском. «Знаете что? Возьму я да вашу ручку и не поцелую!»
Она засмеялась маленьким развеселым смешком. «Как хотите! Что с вами?» вздрогнула вдруг Катерина Ивановна.
«А так! И оставайтесь тем на память, что вы-то у меня ручку целовали, а я у вас нет!»
Что-то сверкнуло вдруг в ее глазах. Она ужасно пристально глядела на Катерину Ивановну.
«Наглая!» — проговорила вдруг Катерина Ивановна, как бы вдруг что-то поняв. Вся вспыхнула и вскочила с места.
Не спеша поднялась
Игрушенька. Так я и Мите сейчас перескажу, как вы мне целовали ручку, а я-то у вас совсем не. А уж как он будет смеяться? Мерзавка, вон! Ах, как стыдно, барышня, ах, как стыдно! Это вам даже и не пристойно совсем, такие слова, милая барышня. Вон продажная тварь! Всякая черточка дрожала в ее совсем исказившемся лице. Ну уж и продажная! Сами вы, девицы, к кавалерам за деньгами в сумерки хаживали, свою красоту продавать приносили. Ведь я же знаю! Катерина Ивановна вскрикнула и бросилась было на нее, но ее удержал всею силой Алеша. Ни шагу, ни слова, не говорите, не отвечайте ничего. Она уйдет, сейчас уйдет. «И уйду», — проговорила Грушенька, подхватив с дивана мантилью. «Алеша, милый, проводи-ка меня. Уйдите, уйдите поскорее», — сложил пред ней, умоляя руки Алеш. «Милая Алешенька, проводи. Я тебе дорогой хорошенькое, хорошенькое одно словцо скажу. Это я для тебя, Алешенька, сцену проделала. Проводи, голубчик». После понравится. Алеша отвернулся, ломая руки. Грушенька, звонко смеясь, выбежала из дома. С Катериной Ивановной сделался припадок. Она рыдала, спазмы душили ее. Все около нее суетились. «Это тигр!» – завопила Катерина Ивановна. «Зачем вы удержали меня, Алексей Федорович? Я бы избила ее! Избила!» Она не в силах была сдерживать себя пред Алешей. Может быть, и не хотела сдерживаться. Ее нужно плетью на эшафоте через палача при народе. Алеша попятился к дверям. Но, Боже! Вскрикнула вдруг Катерина Ивановна, сплеснув руками. Он мог быть так бесчестен, так бесчеловечен. Ведь он рассказал этой твари о том, что было там, в тогдашний роковой, вечно проклятый, проклятый день. Приходили красу продавать, милая барышня, она знает, ваш брат подлец, Алексей Федорович. Алеша хотелось что-то сказать, но он не находил ни одного слова. Сердце его сжималось от боли. Уходите, Алексей Федорович, мне стыдно, мне ужасно. Завтра, умоляю вас на коленях, придите завтра. Не осудите, простите, я не знаю, что с собой еще сделаю. Алеша вышел на улицу, как бы шатаясь. Ему тоже захотелось плакать, как и ей. От города до монастыря было не более версты с небольшим. Алеша спешно пошел по пустынной в этот час дороги. Почти уже стала ночь. В 30 шагах трудно уже было различить предметы. На половине дороги приходился перекресток. На перекрестке под уединенной ракитой завиделась какая-то фигура. Только что Алеша вступил на перекресток, как фигура сорвалась с места, бросилась на него и неистовым голосом прокричала: «Кошелек или жизнь?»
«Так это ты,
Митя?» Удивился сильно вздрогнувший, однако, Алеша.
«Ха-ха-ха-ха! Не ожидал? А я думаю, где тебя подождать? У ее дома оттуда 3 дороги, и я могу тебя прозевать. Надумал, наконец, дождаться здесь, потому что здесь-то он пройдет непременно. Другого пути в монастырь не имеется. Ну, объявляй правду. Дави меня, как таракана. Да что с тобой?»
«Ничего, брат. Я так, с испугу. Ах, Дмитрий, давич это кровь отца». Алеша заплакал. Ему давно хотелось заплакать, а теперь у него вдруг как бы что-то порвалось в душе. Ты чуть не убил его, проклял его. И вот теперь, сейчас ты шутки шутишь, кошелек или жизнь.
А, да что ж, неприлично, что ли? Не идет к положению?
Да нет, я так,
Постой. Посмотри на ночь. Видишь, какая мрачная ночь. Облака-то, ветер какой поднялся. Спрятался я здесь под ракитой. Тебя жду. И вдруг подумал, вот тебе Бог. Да чего же больше маяться, чего ждать? Вот ракита, платок есть, рубашка есть, веревку сейчас можно свить, помощи в придачу и не бременить уже более землю, не бесчестить низким своим присутствием. И вот слышу, ты идешь. Господи, точно слетело, что на меня вдруг. Да ведь ей же стало быть человек, которого и я люблю. Ведь вот он, вот тот человек, братишка мой милый, кого я всех больше на свете люблю и кого я единственно люблю. И так я тебя полюбил, так в эту минуту любил, что подумал, брошусь сейчас к нему на шею. Да глупая мысль пришла, повеселю его, испугаю. Я и закричал, как дурак кошелек, прости, дурачество, это только вздор. А на душе у меня тоже прилично. Ну да черт, говори, однако, что там. Что она сказала? Дави меня, рази, не щади. В выступление пришла?
Нет, не то. Там было совсем не то, Митя. Там, я там сейчас их обеих застал.
Каких обеих?
Грушеньку у Катерины Ивановны.
Дмитрий Федорович остолбенел. Невозможно! Вскричал он. Ты бредишь? Грушеньку у ней?
Алеша рассказал все, что случилось с ним в самой той минуты, как вошел к Катерине Ивановне.
Брат Дмитрий слушал молча, глядел в упор со страшной неподвижностью. Но Алёше ясно было, что он уже все понял, осмыслил весь факт.
Но лицо его, чем дальше подвигался рассказ, становилось не то что мрачным, а как бы грозным. Он нахмурил брови, стиснул зубы. Неподвижный взгляд его стал как бы еще неподвижнее, упорнее, ужаснее. Тем неожиданнее было, когда вдруг с непостижимой быстротой изменилось разом все лицо его, доселе гневное и свирепое, сжатые губы раздвинулись, и Дмитрий Федорович залился вдруг самым неудержимым, самым неподдельным смехом. Он буквально залился смехом. Он долгое время даже не мог говорить от смеха. Так и не поцеловала ручку, так и не поцеловала, так и убежала, выкрикивал он в болезненном каком-то восторге. В наглом восторге, можно бы тоже сказать, если бы восторг этот не был столь безыскусствен. Так та кричала, что это тигр. Тигр есть. Так ее на эшафот надо. Да, 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 надо бы, надо. Я сам того мнения, что надо. Давно надо. Видишь ли, брат, пусть эшафот, но надо еще сперва выздороветь. Понимаю царицу наглости. Вся она тут, вся она в этой ручке, высказалась инфернальница. Это царица всех инфернальниц, каких можно только вообразить на свете. В своем роде восторг. Так она домой побежала. Сейчас я... Побегу-ка я к ней. Алёшка, не вини меня. Я ведь согласен, что ее придушить мало. А Катерина Ивановна печально воскликнула Алёш. И ту вижу всю насквозь, и ту вижу. И так вижу, как никогда. Тут целое открытие всех четырех стран света. Пяти, то есть. Это кишак. Это именно та самая Катенька, институточка, которая к нелепому грубому офицеру не побоялась из великодушной идеи спасти отца прибежать
рискну страшно быть оскорбленную. Но гордость наша, но потребность риска, но вызов судьбе, вызов беспредельность. Ты думаешь, она нарочно эту ручку первая поцеловала у Грушеньки? С расчетом хитрым? Нет, она взаправду влюбилась в Грушеньку. То есть не в Грушеньку, а в свою же мечту, в свой бред. Потому что где это моя мечта, мой бред. Голубчик Алёша, да как ты от них, от этаких, спасся? Убежал, что ли, подобрав подрясник?
Брат, а ты, кажется, и не обратил внимания, как ты обидел Катерину Ивановну тем, что рассказал Грушеньке о том дне. А та сейчас ей бросила в глаза, что вы сами к кавалерам красу тайком продавать ходили. Брат, что же больше этой обиды? Алёшу всего более мучила мысль, что брат точно рад унижению Катерины Ивановны, хотя, конечно, того быть не могло.
Ба! Страшно вдруг нахмурился Дмитрий Федорович и ударил себя ладонью по лбу. Он только теперь обратил внимание, хотя Алёша рассказал все давеча за раз, и обиду, и крик Катерины Ивановны, ваш брат подлец. Да, в самом деле, может быть, я и рассказал Грушеньке о том роковом дне, как говорит Катя. Да, это так. Рассказал, припоминаю. Это было тогда же, в мокром. Я был пьян, цыганки пели. Но ведь я рыдал. Рыдал тогда сам. Я стоял на коленях. Я молился на образ Кати. И Грушенька это понимала. Она тогда все поняла. Я все припоминаю. Она сама плакала. Черт. Да могло ли иначе быть теперь? Тогда плакала, а теперь... Теперь кинжал в сердце. Так и у баб.
Он потупился и задумался.
Да, я подлец. Несомненный подлец, произнес он вдруг мрачным голосом. Все равно, плакал или нет, все равно подлец. Передай там, что принимаю наименование, если это может утешить. Ну и довольно. Прощай. Что болтать-то? Веселого нет. Ты своей дорогой, а я своею. Да и видеться больше не хочу до какой-нибудь самой последней минуты. Прощай, Алексей. Он крепко сжал руку Алёши и, все еще потупившись и не поднимая головы, точно сорвавшись, быстро зашагал к городу. Алёша смотрел ему вслед, не веря, чтоб он так совсем вдруг ушел.
Стой, Алексей! Еще одно признание. Тебе одному! Вдруг воротился Дмитрий Федорович назад. Смотри на меня пристально, смотри. Видишь, вот тут готовится страшное бесчестие.
Говоря «вот тут», Дмитрий Федорович ударял себя кулаком по груди. И с таким странным видом, как будто бесчестие лежало и сохранялось именно тут, на груди его, в каком-то месте, в кармане, может быть, или на шее висело зашитое.
Ты уже знаешь меня, подлец, подлец признанный. Но знай, что бы я ни сделал прежде, теперь или впереди, ничто. Ничто не может сравниться в подлости с тем бесчестием, которое именно теперь, именно в эту минуту ношу вот здесь, на груди моей, вот тут, тут, которое действует и совершается, и которое я, полный хозяин, остановить, могу остановить или совершить. Заметь это себе. Но так знай же, что я его совершу, а не остановлю.
Я давеча тебе все рассказал, а этого не рассказал. Потому что даже и у меня на том медного лба не хватило. Я могу еще остановиться. Остановясь, я могу завтра же целую половину потерянной чести воротить. Но я не остановлюсь. Я совершу подлый замысел и говорю это. Гибель и мрак. Объяснять нечего. В свое время узнаешь. Прощай. Не нуждаюсь вовсе. Прочь. И он вдруг удалился, на этот раз уже совсем. Thank you.